Уважаемые братья и сестры, сегодня в рубрике «Беседы о вечном» священник Свято-Симеоновского кафедрального собора города Челябинска Иерей Дмитрий Киряков ведет беседу о праведном Аврааме и племяннике его Лоте.
Как Иоанн Златоуст обращает внимание, Лот, он, сделав выбор, вообще, вот когда начался этот конфликт между пастухами, Лот, как человек, который не мог, по крайней мере, жить самостоятельно, да, все время шел со своим старшим дядей, он должен был вообще его прекратить, сказать своим пастухам: ну-ка, циц, вы что, вы на кого это самое, тут с кем спорите, с кем ругаетесь, да? А он в итоге, да, вот, раздувая этот конфликт, пытается решить все, ну, якобы по справедливости, и в конечном итоге, действительно, Авраам, он, мы можем себе представить, наверняка был очень сильно оскорбленный, наверняка очень сильно был обиженный, да, но он, значит, как ты, говорит, хочешь, давай так и разделимся. Где ты хочешь поселиться, ту землю и бери. Нападают вот эти дикие племена. Я специально потом поднимал литературу, вот почему так, у меня вот вопрос возник, почему так подробно описываются вот эти племена. Племена совершенно дикие, нападают на цивилизованные совершенно, ну, так условно сказать, государство, и мы в 14 году читали, они, чем заканчивается сражение? Оно даже практически не начинается, они бегут в бегство, они бегут в смоляные ямы, потому что такие были жуткие, звереобразные вот эти люди, на которых нападает впоследствии Авраам, да? Захватывают всех, а в плен берут одного Лота, остальные избегаются бегством, и все это имущество, ради которого сыр-бор начался с Авраамом, забирают вот эти дикие, жуткие племена. И как мог человек себя на месте Авраама повести? Он мог сказать: вот тебе наказание от Бога, тебя вообще в плен забрали, правильно? Мог бы расстроиться, сказать: надо же, Лот не слушал меня, вот пошел своими, значит, прихотью заниматься своими сослугами, и в итоге что с ним случилось, да? А что делает Авраам? Он идет, причем берет не всех, тут же нам пишет Священное Писание, 318 человек, Иоанн Златоуст пишет, он взял именно тех людей, ну, Иоанн Златоуст, благодать и Духа Святаго ему было открыто, которые знали лично Лота, которые вот ему, как можно сказать, сражались за своего господина, то есть за своего господина. И вот он идет и сражаться для того, чтобы его освободить. Такое вот удивительное, вот это прощение, это для нас пример, еще, можно сказать, дохристианский период православия, нам уже показано, какая должна быть душа у человека, который хочет попасть в Царство Божие, который хочет называться человеком Божьим, хочет называться верующим человеком, у которого истинно, вера в истинного Бога. Вот пример Авраам. Он наверняка очень сильно был оскорблен поведением своего племянника, наверняка был обижен, тот у него даже никакого прощения не просит. А он идет, за него воюет. Представляете? Удивительно. «И возвратил все имущество и Лота, сродника своего, и имущество его возвратил, а также женщин и народ». Когда он возвращался после поражения Кедорламера и царей, бывших с ним, царь Содомский вышел ему навстречу в долине Шаве, что ныне долина Царская. И Мельхиседек, царь Салимский, вынес хлеб и вино, он был священник Бога Всевышнего, и благословил его, и сказал: благословен Авраам от Бога Всевышнего. Значит, смотрите, царь Содомский, это тот царь, который был повержен, который спасся бегством, и у него имущество, все царство было забрано. То есть он выходит Авраама встречать как победителя, как человека, который, ну, совершенно что-то невообразимое сотворил, да, такое страшное войско, от которого он сам, царь Содомский, убежал, испугавшись. Теперь он идет победителя встречает, который не испугался этих варваров, и который ведет освобожденных пленников, мужчин, женщин и все хозяйство Содомской земли. Дальше вот такая фигура интересная, Мельхиседек. Да, Мельхиседек. На него очень часто ссылается апостол Павел, говоря, что Мельхиседек является символом Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. И действительно, вот сами названия. Мельхи – это означает царь. Седек – это правды, царь правды. А дальше говорится, что он был царь Салимский. То есть это город Иерусалим, ну вот он еще как бы не назван Иерусалим. И неизвестно, вот с точки зрения археологии, был ли он вот как город, может быть, населенный пункт какой-то был, но что это было целое царство, об этом у нас подтверждения нету. А само слово «шалом», да, или «шалим», это означает «мир», «салим». То есть, видите, кто выходит к нему? Царь правды и царь всего мира. Ну, естественно, это символ, как апостол Павел говорит, символ Иисуса Христа. По всей видимости, это был человек, какой-то священник, да, священник Бога Вышнего, дальше вот мы видим. Как он был рукоположен, ну, как рукоположения как такого тогда не было, мы знаем, что истинному Богу приносили жертву кто? Авель, да, Ной, Иов, и вполне мог человек, который вне находился православной веры, авраамической, да, того периода, вот тот, кто верил в истинного Бога, вот этот и был его священник, и... Вот у него такие были названия Мельхиседек и царь Салима, царь Салима. И очень символически, что он выносит, благословить его на победу, хлеб и вино. Такое жертва.
Представляете? Некоторые теологи говорят, что это и есть Иисус.
Но это не теологи, это сам апостол Павел говорит, что это символ Иисуса Христа. Да, мы, это, ну, мы не можем сказать, что это Иисус Христос, потому что Иисус Христос в воплощении придет значительно позже. И ему для воплощения нужна была Пресвятая Богородица, которая на тот момент еще не была. Она только начинает производиться от праведного Авраама. Вот эта длинная цепочка селекции именно праведная. Если бы на тот момент Христос воплоти в человеческом мог бы прийти для того, чтобы спасти мир, он бы пришел сразу же. Понимаете, вот Господь, ну, смотрите, как интересно. Господь, он действительно может все, но он что-то дает сделать человеку. Вот воскрешает Лазаря, да? Что он говорит перед тем, как Лазарь иди вон? Какие слова говорит он? Подходит к могиле. Марфа, Мария плачут, и что говорит Христос? Вспомните. Отобрите камень. Уберите от могилы камень. Видите? Он не он сразу убирает камень и говорит Лазарю иди вон, воскрешая его, да, оживляя его из мертвенного состояния в состояние живое, а какое-то действие человек должен все равно совершить. И это действие еще не было человеком совершено, поэтому это не воплотившийся Христос, а это все-таки царь Салима, Мельхиседек. А? Да, прообраз именно Мельхиседека, это апостол Павел пишет об этом, да. «И благословил и сказал, благословен Авраам от Бога Всевышнего, владыки неба и земли, и благословен Бог Всевышний, который предал врагов твоих в руки твои. Авраам дал ему десятую часть из всего». То есть эта вот десятина, она здесь образуется, связь с Богом, то есть он принимает благословение от Бога Всевышнего через его священника, и десятую часть всех своих трофеев он отдает священнику, таким образом он освящает полностью вот, все имущество, которое у него есть. Такое как бы общение зарождается между человеком и Богом через церковь. «И сказал царь Содомский Аврааму, отдай мне людей, а имение возьми себе». Но Авраам сказал царю Содомскому, поднимая руку мою Господу, Богу Всевышнему. Вот в одном из переводов говорится, отдай мне мужей, а кони сможешь взять себе, коней можешь взять себе. Да, ну, такой перевод в церковнославянском. Но смысл какой, что Содомский царь, с одной стороны, растроган, что его люди остались живы, и он просит, чтобы его царство было ему возвращено. При этом он вступает в такую вот сделку с Авраамом, да, как бы дает ему, выражаясь современным языком, откат. Вот можно имущество говорит, себе можешь забрать, а мне отдай хотя бы вот людей. Но показывает пренебрежение к богатству Авраам. И, ну, не горделивое пренебрежение, а именно такое верующее. Авраам сказал царю Содомскому, поднимай руку мою Господу, Богу, Всевышнему, владыке неба и земли, что даже нитки и ремня от обуви не возьму из всего твоего, чтобы ты не сказал, я обогатил Авраама. Видите, как удивительно. То есть вот с Богом он готов вступать в какое-то такое смешение, богатство, смешение имущества, а с каким-то человеком, царем Содомским, Авраам не готов. То есть он говорит, я говорит, ничего не возьму, забирай все себе. И не то, что, смотрите, тоже какое интересное поведение Авраама. Ты плохой, я тебе ничего не дам. Да, вот мы можем так выразиться. Если человек плохой, так иди отсюда. Какой ты царь? Ты убежал, ты сбежал, ты не смог сражаться за свое царство, все потерял, и я не буду с тобой сотрудничать в плане чего. Просто уходи. Авраам говорит, забирай все себе, мне ничего не надо. Но я с тобой не буду вступать в сотрудничество.
Содом же грешен был.
Ну, вот он дальше будет еще, да, дальше сейчас мы придем. Ну, вот именно поэтому, чтобы ты не сказал, что ты обогатил меня. То есть мы еще не от всех, мы христиане, не от всех можем принимать подарки. То есть вот если человек явно грешен, и нам об этом известно, то мы должны воздержаться.
Союз со злом приносит зло.
Да, абсолютно верно. То есть вот еще раз говорю, но в то же время, смотрите, Авраам, он не пытается уничтожить, ты грешник. Я знаю, что Содом это грешный город. Ты не заступился за моего племянника Лота, и я сейчас тебя казню за это, да? Как вот могли бы поступить другие люди. То есть он Богу в своих действиях, в своем суде не мешает. Кстати говоря, мне суд, говорит Господь, да? И, допустим, я воздам, и мне мщение. О чем говорит? О том, что Господь является праведным судьей, который сам может воздать мщение. Но здесь, почему он тебе такое право присвоил, как вы думаете? Как совершилось самое великое мщение? Вспоминаем, вот, что говорил Ламех, когда убил мужчину, да, и сказал, что за грех, если всемиро должно отомститься, то за мой грех 70... 7, да, это о ком речь идет? Сейчас мы чуть-чуть не дошли Евангелия от Луки, там начинается слово Евангелия от Луки. И получается, отомщение, это что такое? Это сама жертва Иисуса Христа на кресте. То есть поэтому ему такое право и дано Богу. И именно второму лицу Святой Троицы, что он является именно, цена его жертвы так велика, что она покрывает все зло мира. Все зло мира. Поэтому ему право отомщения дается. То он может мстить. Только он может мстить. Не то, что я Бог, мне мщение, а вы не смеете. Да? А я Бог справедливости, мне мщение, потому что я своего сына на выкуп отдал. Против всего зла. Против всего зла. Авраам, конечно, наверное, таких тонкостей не знал, но он чувствовал своей душой, что он не имеет права. Вот, да, есть люди, есть грешники, вот, но пусть Бог с ними сам разберется. А он ему наоборот, твое забирайте, а я у тебя ничего не возьму. Видите, какая интересная. Вот это то, чему, в принципе, нас учат батюшки. Да? Как вот надо общаться с людьми, с родственниками, которые пытаются, не знаю, помянуть усопших спиртным. Вы пришли в гости к людям, они, у них поминки, и они на стол выставляют водку. Что делает православный христианин? А он пришел с пирогом, с какими-то там... Что он делает? Молится, благословляет водку, вино и пиво и садится вместе со всеми, да? Или как? А как?
Да не пьет.
Садится, но не пьет.
Да.
Ну как же, в три дня, получается, принимает участие?
Ну есть.
Да почему? Он отдает все пироги и уходит. И все. Конечно, как он не будет? Он не может в этом принимать участие. В таком действии. Да. У нас божественная литургия в храме происходит, а у язычников тризна. Тризна, они вот все, что съели, да, на могиле или на поминках, это они как бы передали душе, которая ушла в царство мертвых.
Отец Дмитрий, а если родители сидят за этим столом, тебя пригласили?
Если вы займете вот такую категорическую позицию, я думаю, родители не будут поминать усопших спиртным. Потому что я не был, допустим, священником, но у меня уже была такая позиция. И когда умерла моя бабушка, мы сидели за столом. Ну, когда бабушка умерла, я уже был священником. Когда бабушка моей матушки умерла, у нас уже прямо вот даже мысли такой не было у людей.
Я пытался объяснить, меня не слушают.
Все, уходите, все, купили, поставили, все, спасибо. Это страшное зло, это страшный грех.
Да.
То же самое, что Авраам делает. Он никого не убивает, он никого не режет. Он отдает, забирайте ваше имущество, забирайте. Я ничего у вас не возьму. Да? Я ничего у вас. Он же Содомский царь, он ему отблагодарить хочет. Он же по-хорошему хочет с Авраамом. Он ему благодарен, вернул людей, забери хотя бы часть имущества. Он же хочет побрататься таким образом с Авраамом. Может быть, даже устроить совместно какое-то веселье, отпраздновать День Победы. А Авраам говорит, нет, мой День Победы и твой День Победы – это совершенно разные праздники. Совершенно забирай все, а я с тобой не буду вступать в сотрудничество. Потому что совместный прием пищи, литургия, она чем знаменуется, почему причащаемся? Это совместный прием пищи со всеми святыми и с Богом, и с нами. То есть вот тот хлеб, который был только что на столе, да, он сотворен в тело и кровь Христа, и он нами употребляется. И употребляется другими верными православными христианами. То есть вот это совместное застолье, не просто сели, я не знаю, там где-нибудь в электричке, там, или на войне, там, или в лесу. Это одно. А здесь-то трапеза, посвященная смерти близкого человека. Ну, вот ваш миссионерский ход. То есть пришли и сказали, я не буду в этом участвовать, это страшный грех. Там, это... Я, знаете, я видел прямо по телевизору, что батюшка садился и говорил, по русской древней традиции, сейчас мы водки выпьем. Все, то есть, ну, ужас, что об этом, наверное, в тексте Евангелия говорится. А если мой раб будет думать, что я еще не скоро приду, и сядет есть и пить с пьяницами, я приду и рассеку его на две части, да, и выброшу в нечистоту вторую часть. То есть это как бы священник остается новым человеком, в нем действует благодать Божья, да, и... Ту часть его души и тела, которая была до рукоположения. И рассечение пополам, то есть это отнятие дара священства за такой грех, что он сел есть, пить вместе с пьяницами. Потому что, а то, что это пьяница, вы можете даже меня не слушать, вы сами это знаете. Вот иной раз такие поминки устроят, что уже и гармонь начинает играть, и магнитофон, и анекдоты уже, и это самое, и вообще забывают, что, зачем сюда собрались. Зачем сюда собрались?
А если скромно, там по три рюмочки выпили, разошли.
А какая разница? Вот я не пошел в большой языческий храм Юпитера, а я в маленький такой какой-то капище,
ну,
Велесу.
Не, можно пить водку и вино.
А?
Пить же не запрещено, водку и вино.
Ну, пить не запрещено, но тризна, участвовать в тризне запрещено.
Ну, поминки.
Поминки. Языческая тризна.
На поминках вообще категорически не стоит, спиртного не должно быть.
Не должно быть, если оно есть, вы не должны принимать в нем участие. Потому что если это без спиртного, вот поминки устраивают, да, по усопшему, это усопший, это не ему посылка отправляется, это усопший, отпетый, о котором только что была отслужена панихида, вознесся, мы так надеемся, верим, в место злачное, в место покойное, где нет больше болезней и страданий, и он еще оттуда милостыню творит. И он милостыню творит, понимаете, вот в чем дело. Он творит милостыню. Кстати, так же, как Авраам, он сейчас милостыню сотворил. Он к этому царю Содомскому известно, как относится, но тем не менее. Кроме того, что съели отроки, и кроме доли, принадлежащих людям, которые ходили со мною, Анер, Эшкол и Мамри пусть возьмут свою долю. То есть, а вообще питаться, да, с язычниками можно, видите, то есть, вот отроки они были, они там поели, они что-то там взяли, вот это вот пусть они забирают, и все, я от тебя ничего не возьму. То есть, в принципе, мы не разделены ни с кем. Кроме того, мы очень позитивно относимся ко всем религиям мира и ко всем людям, носителям этих религий. Вот я очень часто повторяю такой пример. Царь Грозный берет Казань. Проходит 70 лет, начинается смута, и Лжедмитрий нападает на Россию. Москву захватывает. И вот еще в Казани старики помнили штурм Казани, а молодежь татарская собирается в полки и с Мининым и Пожарским идут сражаться за землю русскую. Причем так сражаются, смело кровь проливают. Почему? Они хотят жить именно с носителями православной культуры. Они пожили с этими Авраамами, понимаете, с настоящими, которым не жалко, которые в тризне не будут принимать участие, а тебя с ног до головы оденут и заступятся за тебя. И обобранное, забранное у тебя имущество тебе вернут. И ни копейки себе не возьмут. Представляете, вот это сейчас говорят, что вот Россия тюрьма народов, она захватила Кыргызстан, захватила Узбекистан, потом она Казахстан. Что вы говорите? Это очень ненаучная точка зрения. Понимаете, все сами к нам шли, в очередь стояли, чтобы войти в состав Российской империи. Потому что это были люди, носители, вот я недавно выступал в одной школе, презентацию проводил, основ православной культуры. Я не мог понять, вот почему люди, которые собравшиеся, я не знаю, какой будет ответ от родителей, да, я просто их призывал вот именно выбрать модуль основы православной культуры. Во-первых, у нас другой культуры нету. Какая у нас другая культура была? Ну, вот это, знаете, 40 поколений назад, а какая она была, мы даже не знаем. Вот нам трудно представить, какая она была. Не, ну, не письменные народы, они как памятников за собой не стоят. Это не языческая культура Рима, да, допустим.
Нет, ну, что, поклонение солнцу и как бы...
Да, ну смотрите, вот этот ритуал, он был сохранен православными миссионерами, потому что он имеет невероятно удивительный прообраз православия. Вот сама вот эта. Вообще масленица – это название православное, потому что это название сырной недели. А значит, языческое, которое было привязано вот ко дню весеннего равноденствия, это было название комоядица. И представляете, вот это ком, то есть это было такое божество, ипостасированное в медведя, в человека, да, который обратился в животное, находится в греховной спячке. И вот жарили блины для того, чтобы дать ему часть божества Ирила. А Ирила – это бог солнца, а Христос очень часто называется солнцем правды. Принявший православие царь Константин тоже был поклонником солнца. Его отец был поклонником бога солнца. Понимаете? И вот жарится, как понимаете, такая намек такой очень прозрачный и отдаленный на причастие, блины как символ солнца, ватрушки в то время жарились. И первый блин комом, слышали такую поговорку? Этот первый блин давался съедаться медведю. После этого человек должен был бороться с медведем, то есть от деревни выбирался самый главный витязь, там силач, который с настоящим, с когтистым медведем, ну в наморднике, естественно, боролся, побеждал его, и после того, как побеждали, все начинали есть эти блины. А потом эти блины и ватрушки приносились как бы в жертву Маре, не масленице, а Маруха. Мара называлась это чучело. И как бы ей давалось. А потом она сжигалась. И посмотрите, как получается. То есть человек находится в греховной спячке, вдруг поднимается, причащается, начинается борьба с его животным началом, с инстинктом, со страстями, с греховными страстями. Побеждается, и еще раз он съедается, причащается, но солома, как вот в евангельский образ, что Господь идет, и он очистит отдельно солому от пшеницы. Пшеницу возьмет в житницы своя, а солому сожжет огнем неугасимо. Солому – это как бы символ пустого человека, не приносящего ничего доброго. Соломенное чучело, несмотря на то, что принимает такие же дары, которые ком медведь принимал, и человек принимал, да, оно тоже принимает такие дары, но раз оно пустое, ненужное, его сжигает, и оно идет в гену огневую. Когда миссионеры на Русь пришли, ну не Русь тогда, а на Славянский, и увидели вот этот праздник, они сказали, его надо оставить. Вот его надо оставить. И понимаете, если кто-то вот, будет смотреть в эти символы, и пытаться разобраться, как мы читаем Священное Писание, пытаться будет разобраться, что это значит, он обязательно станет православным человеком. А если просто будет радоваться медведю, понимаете, блинам, ватрушкам, солнцу, и хохотать будет, сжигать чучело, он как чучело такой и будет. Пустой человек, абсолютно ничего не соображающий, ничего не понимающий, ничего не делающий хорошего. Все, чучело идет в ген огненный и радуется еще этому. Ну, ненормально такое поведение. То есть, поэтому, но опять же, я еще раз говорю, я далек от мысли, что Серафим Саровский или Сергий Радонежский чучело сжигали. То есть человек, он пришел, если в церковь, ему уже вот такие туманные образы не нужны, у него есть священное писание, он должен его изучать и по нему жить. А люди, которые вот этим праздником балуются, мы должны, как миссионеры, мы что, все миссионеры? Да, у нас же миссионерский кружок храма Семена Верхотурского. Вот, и как миссионеры объяснять людям вот этот смысл интересный, сохранен. 15 глава. «После сих происшествий было слово Господа к Аврааму. В видении ночью сказано, не бойся, Авраам, я твой щит, награда твоя весьма велика. Авраам сказал, Владыка Господи, что ты дашь мне? Я остаюсь бездетным, распорядитель в доме моем этот Элиазер из Дамаска. И сказал Авраам, вот ты не дал мне потомства, и вот мой, вот домочадец мой, наследник мой». Вот очень интересно, Господь обещал сына, да, Аврааму и медлит выполнением своего обещания. Мы вместе с Авраамом, наверное, печалимся, расстраиваемся, думаем, да сколько это можно. А смотрите, Бог, он Бог правды, правильно? Он выполнил свое обещание, выполнил. Но выполнил когда? Когда захотел. И когда нам-то уже кажется, ну уже поздно, уже состарился человек, уже все, уже кто-то будет. А Бог-то, он понимает, ему все возможно. Все, он нисколько не торопится. Вот это, поэтому Серафим Саровский очень часто повторял. Смотрите, какого вы духа. Дух Божий, он всегда мирен и никуда не торопится. А если ты начинаешь уже поспешать, то может быть в тебе уже дух лещий. Потому что дьявол не торопится. Вот грешит человек, да? Все, у него он не исповедуется, не причащается, совершил смертные грехи. уже все, он уже без давай-давай напейся, давай-давай накурись, давай спайсы, давай пойди выброси в окно все. Ему надо как можно скорее умертвить, чтобы гарантированно эта душа попала в ад. Он вор, бес вор, ворует, поэтому он спешит. И если мы куда-нибудь бегом-бегом начинаем собираться, может быть, надо Отче наш почитать, Царю Небесную, помолиться, успокоиться. Вот это духа надо убрать, да, Дух Божий, он мирен. Тем более, если нас гневом нахлыстнул, ах, что она мне сказала, сама в храм не ходит, как она посмотрела на меня, там что она. Все, успокойтесь, это бес нас нападает, искушает. Давайте, как Авраам, всегда будем со всем прощением ко всем относиться. Ну и, естественно, он с Богом разговаривает, интересно, вот эти явления Господа. Как святые вот, богословы говорят, что являлся к Аврааму, и так же, как и к Моисею, сам Иисус Христос, Сын Божий. И было слово Господа к нему сказано: «Не будет он твоим наследником, но тот, кто произойдет из чресел твоих, будет твоим наследником». И вывел его вон и сказал ему: «Посмотри на небо, сосчитай звезды, если ты можешь счесть их». И сказал ему: «Столько будет у тебя потомков». То есть он объясняет, до этого была такая аллегория, Господь говорит, как песок морской нельзя сосчитать, да? Столько у тебя будет потомков. То есть земных, лежащих у море, да, пучина морская, это признак такой дьявола, то есть земные потомки, они не все будут верующие, не все будут богоподобные, но будут и другие потомки у Авраама, которых можно сравнить со звездами небесными. Это о ком идет речь? Именно о верных, да, православных христиан Ветхого и Нового Завета. Огромное количество. Количество это невероятно велико. Многие праведники, которые вот были при жизни возведены в обители райские, они говорят об огромном, просто великом количестве спасенных душ. Авраам поверил Господу, и он вменил ему это в праведность. Это 6 стих 15 главы. Очень важный, кстати, стих. Часто я на него ссылаюсь. Господь сделал тождество веры с праведностью. Он установил это тождество. Вера достаточно более серьезная вещь, чем знание. Почему? Потому что знания, они всегда сопряжены со индивидуальными способностями ума человека, его головного мозга, его количества нейронных клеток, навыков каких-то, возраста. Это все, знания очень сильно ограничены. Вера, она имеет в себе внешний источник, да, сам Бог, и часть источника находится в человеке. То есть вера значительно богаче. Это что-то такое серьезное, да, потому что вера это не мечтание, это вера что-то более такое реалистичное, но оно как бы более фундаментальное и более настоящее, чем сами знания. Знания, они всегда какие-то под сомнением могут находиться, а вера, она бесконечна, бесконечно велика. И вот смотрите, мы иногда удивляемся тому, что очень умный человек, имеющий несколько высших образований, остается неверующим. Вот мы думаем, ну как так? Ну вот посмотрите, ну разве может просто так создаться, вот начиная с малого, с живой клетки? Вот клетка микроскопическая уже настолько сложна, что мы до сих пор не можем его создать. Причем, если мы даже ее создадим, мы равны Богу не будем. Почему? Потому что мы как из конструктора Лего соберем просто-напросто живую клетку. Потому что и Бог-то он вообще как бы ни элементарные частицы, ни молекулы, ни атомы. Уже все готово. Только собери клетку и все. Вот сделай точно такую же, как есть. Вот и то не получается. Стремимся бесконечно к этому. Огромные энергозатраты, но не можем. А если человек отрицает бытие Божие, он как бы говорит, что оно само по себе создалось. Причем, если он скажет, а если вот мы пойдем по лесу и телефон увидим, да, нашелся телефон, вот мы можем себе представить, что он сам по себе создался? Нет, его произвели. А почему клетка сама по себе создалась? Она сложнее, чем телефон. А клетка сама по себе создалась, то есть у него тоже как бы такая достаточно серьезная вера, да, только не в Бога, а в его отсутствие. Более серьезная даже, чем у нас. Потому что у нас, вот хоть Библия, она у нас есть, вот мы изучаем, она все объясняет, все процессы, которые в мире происходят, находит объяснение, а это документ исторический. Так это самый настоящий артефакт. И в нем вся информация, и ее трудно опровергнуть. Целая наука такая, отрицательная критика, которая стремится опровергнуть хотя бы что-то, что написано в Библии. Да? А у них вообще ничего нету. То есть у них вот как вот мы как она, библиотека Гоголя занимались, да? Там такая книга вышла, новое издание, называется «Доказательство эволюции». Я сразу же ее взял, красивая, иллюстрированная, да, начал ее листать, там обо всем, что только можно, написано, а об эволюции, вообще о происхождении мира в жизни. Одна страничка наполовинку там написано, наконец-то докопались, нашли, но не начали читать, а там говорит, ну вот как оно все создалось, мы, если честно, не знаем. Все, то есть вот так вот, ну, как, конечно, вот, как вот неживая материя вдруг взяла и соорганизовалась в живую материю, да? Ну глупость совершенно, вот, и в результате взрыва все это получилось. А человек умный, он умнее, чем мы, понимаете, он такие формулы может решать, а в Бога не верит. Какая-то тут есть, наверное, противоречие, начинаем думать, может быть, мы все-таки какие-то дураки, не тем занимаемся, да? Оказывается, нет, оказывается, 6 стих говорит нам, 15 главы книги «Бытия», что вера дается кому? Праведному. Понимаете, это дань свыше, которая может вот выстроить всю структуру сознания человека только такому, который окажется праведный. Если человек неправедный, но очень умный, да, он будет неверующим. Он может гениальнейшим быть ученым, в политэкономии там, или не знаю, там, в биологии, но он будет неверующий, от него вера будет отобрана как дань из-за какие-то неправедные проступки. Но если у человека нет веры и он очень умный, не надо с ним спорить, что он дурак. Про себя мы можем знать, он неправедный. Все. То есть у него есть какой-то грех очень серьезный. Да. Дай Бог, надо за него молиться, чтобы Господь его простил, чтобы он его исправил, и чтобы действительно человек покаялся, и тогда у него появится вера. Вот такой стих, пометьте себе, очень интересный. То есть Авраам поверил Господу, а Господь назвал вот эту веру праведностью, вменил Аврааму это в праведность. И тем самым, а слова Господа, они не пустые. Они, вот если человек вдруг начнет совершать праведные поступки, даже если он будет, я не знаю, там, коммунистом там, или не знаю, каким-то пионервожатым, очень может быть, что он скоро станет монахом православным или батюшкой, или просто христианином. Это самый такой яркий пример, наверное, мученик Унифатий. Новый год мы ему служим, да? То есть житие все читали его, нет? То есть он вроде бы был неверующий, вроде бы и блудником был, но что он все время делал? Он очень любил творить милостыню, очень сильно любил, да, жертвовать, то есть он был добрый. И Господь такие создал условия, да, что вот эти вот милостивые люди, над которыми ты, может быть, потешаешься, смеешься, но напоминаю, вот там, заметили римские патриции, что те люди, у которых в домах мощи мучеников, а тогда мощи мучеников было стать очень легко, потому что в империи их просто повсеместно вот ловили, убивали, мучеников христиан. Если кто-то вот возьмет вот эти вот, достанет мощи и хранит у себя их дома, в этих домах происходит благодать. То есть все налаживается, и быт, и любовь, и здоровье, все. И его хозяйка, она уже как бы отчасти уверовала и услышала, что в Тарсе, вот, когда самая современная территория Турции, идет гонение массовое, чтобы взять, и она своего раба посылает туда, чтобы он достал, значит, эти мощи и привез ей домой. А сама она готовилась их встретить, молитвы, готова была храм построить, ну, богатая была. То, а он еще, когда как бы в шутку сказал, а если я стану христианином, и меня, говорит, убьют как мученика, ты мои мощи будешь встречать? Она там все не шути, там это не богохульство, все. А в итоге так и получилось. Что он смотрел, и вдруг взял, прямо на время казни христиан, встал и при всех объявил себя христианином. И меня, говорит, уже давайте сейчас убивайте. Вера появилась наконец-то в человеке, а подготовка была очень длительная. Подготовка очень длительная, это праведность. Если, исходя из этого стиха, вот наша педагогика, наше общение с внуками, наше общение с нашими детьми, с соседскими детьми, с племянниками, с крестными нашими чадами, должно строиться на чем, дорогие братья и сестры? Это очень важный момент, педагогический. Все говорят одно, надо тащить ребенка в церковь, чтобы он свечки ставил и спеть причать. Правильно, абсолютно правильно, но этого мало. Этого мало. Надо читать ему акафисты, надо читать детские книжки, где, значит, написано «Житие святых». Тоже все правильно. Но и этого мало. Что надо еще сделать с этим ребенком? Да пойти птиц надо вместе с ним накормить. Понимаете? Кошку какую-то спасти, ветлечебницу отвезти. Да, рыбок накормить, заступиться вместе с ним, это самое, поговорить с ним, вот как у детей поступает, дать оценку. Этот мальчик хороший, он не дал в обиду, а этот негодяй, этот плохой, понимаете? И вместе с ним пойти, я не знаю, прибраться во дворе, бутылки на помойку. Вот, знаете, вот эти маленькие поступки, которые маленькая детская рука своими маленькими детскими ножками будет делать в праведности, они же войдут в привычку, в добродетель к нему. И рано или поздно они зажгут светильник веры в его душе и в его сердце. Вот эти маленькие добрые дела, они должны превратиться в огромное море добрых дел. Тогда и вера появится, и она захлынет. Представляете, какой добрый был Серафим Саровский. Его оставили, у него как бы родители были очень благочестивые, очень любили строить храмы. Да? Вот больше всего мать Серафима Саровского уважала кого святого, ты знаешь? Сергия Радонежского. Сейчас, если бы мать Серафима Саровского жила бы в нашем городе, она бы из этого храма Сергия Радонежского не выходила бы. Она очень почитала, и она построила ему храм. Да, знаете, наверное. И однажды они были торговцы на рынке, торговали различными вещами. И однажды оставили Серафима Саровского. Так что он сделал первым делом?
Колокольню залез.
Нет, это он уже слез оттуда. Уже ангелы его спустили. Он уже побольше был. Он все раздал, понимаете, все это. Там люди начали подходить, там у нас денег нету, то самое, нам веревка нужна. Вот, давайте, ничего страшного, я договорюсь с родителями, забирайте веревку там. А гвозди нужны, типа, тоже денег вот только завтра будет. Принесите, не забудьте, сколько вам гвоздей. Все, все раздал. Да, вот такой был вот Серафим Саровский. Маленькие добрые дела. А уже большое, что пришли родители, ахнули, что раздал. И он плачет, что, простите меня, они в кассу кинулись, а там все лежит, все до копейки, на месте все деньги. Господь все затворил. Понимаете, все. У Бога, он все добрые дела видит, и сразу же своего человека он заступается за него, защищает. Поэтому вот когда мы воспитываем детей, прежде всего, это прямо как-то, я не знаю, это задача номер один. В храм, может быть, надо раз в неделю сходить, да, жития святых, может быть, один раз в день вечером почитать несколько страниц. А добрых дел, ну, раз 40 мы с ними, если мы еще рядом живем, бабушка, да, внука забирает, это же так все просто делается, да. Написать кому-то письмо, кого-то поблагодарить, за кем-то убраться, за кого-то заступиться. И добрые дела, праведные дела обязательно дадут ребенку веру.
Беседу о праведном Аврааме и племяннике его Лоте вел священник Дмитрий Киряков.